Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» диалог на Бродвее. Итоги. Человек года – Вуди Аллен. Музыкант года – пианист Даниил Трифонов. В специальном новогоднем выпуске «Диалога на Бродвее» мы с Соломоном Волковым подводим итоги 2015 года. Соломон, как всегда, в конце года мы выбираем человека года. На ком мы остановимся сегодня?
А мы решили сделать человеком года Вуди Аллена, которому исполнилось 80 лет, и который для нас, я думаю, с вами, Саша, представляет собой лучшее, что есть в современной американской культуре. Разве не так?
Я бы сказал, что для нас это идеальный нью-йоркец. В общем, он для всех, конечно, олицетворяет Нью-Йорк.
Но мы ведь с вами жители Нью-Йорка, правда? Вот для нас идеальной такой фигурой является делать жизнь с кого?
Это не так просто, и, кроме всего прочего, не очень приятно, потому что... Только подумайте, чем заслужил Вуди Аллен свою славу? Тем, что он изобразил себя. Он изобразил невротика. И ведь это правда. Дело в том, что Вуди Аллен обладает гигантским набором всяких неврозов. Я не могу перечислить названия этих неврозов, потому что они очень сложные слова. Но я знаю, что он боится пауков, собак, смерти, что, конечно, мы уже
не
видели.
Ну а что, мы все боимся. Я боюсь всего вами перечисленными. Только вчера с ужасом обнаружил в углу своей ванной маленького паучка и с большим ужасом его убил.
Ну вот видите, а он вам нес письмо, как говорит русская примета. Вуди Аллен, на мой взгляд, поразителен тем, что он совершенно не похож на американца. Что бы вы ни говорили, ничего американского в нем нет, кроме того, что американцем может быть любой. Это уж другая история. Но вообще, все в нем не американское. Начать с его любимых идолов. И главные люди для него в жизни – это Бергман, Феллини и Чехов. Не американский набор, правда? С другой стороны, он и среди своих кумиров называл Кола Поттера и Груша Маркса. Так что есть и американская черта. И при этом Вуди Аллен один из самых успешных кинематографистов вообще в истории Америки. 16 раз его номинировали за сценарий на «Оскар». Интересно, что в его фильмах 5 актрис получили «Оскар» за лучшую женскую роль. Это вообще характерно, потому что женщины в Вуди Аллена всегда лучше играют, чем мужчины. Однажды он сказал, что он вообще олицетворяет себя именно с женским персонажем, а не с мужским. Но для меня Вуди Аллен в первую очередь не актер, а писатель. Все, кто знает его фильмы, поражается именно богатству драматургических способностей и умений Вуди Аллена. Причем они в самых разных областях, в самых разных жанрах проявляются. И вот совсем недавно он получил «Оскара» за сценарий для «Полуночи в Париже». Это очень оригинальный сценарий. Что для вас Вуди Аллен?
Для меня Вуди Аллен, как вы совершенно справедливо заметили, это вот идеальный нью-йоркец в том смысле, что это тот нью-йоркец, которым бы я хотел бы быть. Но уже, к сожалению, не стану. Но восхищение мое всегда вызывало именно этот тип. И восхищение во мне вызывало также умение Вуди Аллена одновременно быть таким типом в своей жизни, воплощать этот тип в своем творчестве и относиться к этому своему типу иронически. Вот это фантастическое умение. Ну, я не знаю, первое имя, которое приходит на ум, Солженицын. Предположим. Вот он создает какой-то образ. Ложеницын, предположим, в его творчестве. Ну, вот вы можете себе представить, чтобы кто-то начал бы смеяться бы над Ложеницыным?
Солженицын не подходит для персонажа, потому что Солженицын напрочь лишен юмора. Что, надо сказать, не фатально для писателя. Я считаю, что Льва Толстого, например, не было совсем юмора. Это часть его гения, но это никак не отменяет.
Ну, вот гения. Посмотрите, правильно, разве Толстой был бы в состоянии относиться спокойно к тому, что его персону или его как бы творческое альтер-эго, если бы к нему бы стали бы относиться иронически?
Нет. Толстой нет, а Чехов, да.
Может быть, да, но у Вуди Аллена эта черта особенно как-то открыто проявляется, и это ведь виртуозная вещь с точки зрения мастерства, с точки зрения жонглирования вот этим соотношением реальности и творчество.
Вы знаете, интересно, что Вуди Аллен стал очень популярен в России. И, по-моему, не случайно. Во-первых, Вуди Аллен тесно связан с русской культурой. Он явно под ее влиянием. И Чехова там ночевал, и Достоевский, и Толстой. Но, кроме этого, Вуди Аллен похож на русского интеллигента в комическом преломлении. Такой американский шурик, ботаник, как теперь говорят. Что-то в этом есть. И еще одно. Он комический еврей. Фигура, полностью исчезнувшая из русской литературы, наверное, уже после Бабеля или Паниковского, Ильфа Петрова. Я и не знаю таких персонажей. И вот он занимает это самое место. Хотя переводить Вуди Аллена чудовищно трудно. Я когда читаю русские переводы Вуди Аллена, я все время автоматически перевожу это на английский язык, чтобы понять, что было смешно.
Да, но это невозможно смотреть. Я, кстати, не понимаю, что видят в фильмах Вуди Аллена те русские зрители, которые смотрят его с русским дубляжом.
Вы знаете, у меня есть своя теория. Комическая всегда проникает. Каким-то образом смех обходит все границы, в том числе и языковые. Возьмем обратную картину. Ильф и Петров, они очень тесно связаны и с русским языком, и с советским бытом, который уже совсем никому не известен. Помню, как-то Бродский однажды сказал, писатели 19 века американцам понятны, потому что те же проблемы, ну, те же люди.
Наследство.
Наследство, ипотека. Это все понятно. У каждого есть свой врач, свой адвокат. В общем, это все понятные проблемы. Но что такое колхоз? Почему люди живут в коммунальной квартире? За что нужно получать какие-то карточки? Все это абсолютно необъяснимо. И поэтому советские писатели, они не могут быть популярны в Америке. Так говорил Бродский. И тем не менее, Ильф и Петров, несмотря на все это, были весьма популярны в Америке. Когда они приезжали сюда, они потому и приехали, что выходили их книги, они пользовались известностью. Так что смешное, оно всегда найдет себе путь. Что доказывает, кстати, и Довлатова уже в наше время, которая с успехом переводится на все языки, в том числе и на английский. Но у Вуди Аллена есть два типа кино. Одно кино смешное, а второе кино
не
серьезное.
Такое смешное.
И с этим у меня большие проблемы. Я знаю, что у серьезных фильмов Вуди Аллена есть большие поклонники. Кроме всего прочего, они наиболее успешны, как бы странно это ни казалось. Вот «Матч Пойнт», фильм, который мне совсем не понравился, он принес ему больше денег, чем все его комические фильмы. Вот так получается. И тем не менее, я отношусь к ним плохо. Мне кажется, что Вуди Аллен хорош тогда, когда он смеется. Знаете, это такой Бергман, но в смешном варианте. А если это Бергман не в смешном варианте, то это ухудшенный Бергман.
Знаете, я делю фильмы Аллена скорее не на две категории, фильмы смешные и фильмы серьезные, а на три. Фильмы смешные совсем вот ранние, а дальше уже он действительно, у него есть фильмы совсем не смешные, а есть фильмы, где смешное и серьезное перемешано гладко, что ни швов не видно. Вот такого рода фильмы я предпочитаю. И могу с радостью сказать, что вот недавно гильдия писателей Америки объявила свой список из 100 фильмов «Самые смешные сценарии американского кино». Сколько же там, я могу сейчас посчитать, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 фильмов Аллена в этом списке находится. Но главное другое. Главное, что номером один этого списка стоит Энни Холл.
Ну и правильно. Сценарии – это отдельное произведение искусства. Он же еще и пьесы пишет, его можно читать во всех отношениях. Можно читать и сценарий, можно читать пьесы, можно читать юморески, можно читать его эссе. Всегда все это замечательно написано. Вообще, сценарий – это отдельное искусство. По этому поводу я вспоминаю фильм Тарантино «Бульварное чтиво». Когда вышла книга «Бульварное чтиво», она была на четверть длиннее, чем сценарий, по которому снят фильм. Я помню, я тогда сотрудничал с журналом «Искусство кино», был такой московский журнал, да и сейчас он есть. Я им сказал, переведите и напечатайте этот текст, потому что он замечательный, выглядит именно как текст. Но они сказали, что это никому не интересно, и кто же будет читать текст, если уже видели кино? Что, конечно, большая ошибка, потому что Тарантино, как и Вуди Аллен, на мой взгляд, является замечательным американским писателем, не только киношником, а писателем. И эти тексты, они могут жить холостые.
Ну вот Анни Холл заняла там первое место. Второе место в этом списке самых смешных сценариев занял сценарий Билли Уайльдера «В джазе только девушки», который назывался так в русском прокате. И дальше идут там «День сурка», «Аэроплан», «Тутси», «Молодой Франкенштейн», «Доктор Стрэнджлав». Все фильмы, которые мы с вами знаем и любим, совершенно достойны и по справедливости идут.
Но приятно, что Вуди Аллен занимает первое место.
Из вот таких вот средних и, на мой взгляд, самых среднего периода, я имею в виду, как бы, ну, среднежанровой направленности фильмов Вуди Аллена, в этот список еще вошел «Манхэттен», которую я, может быть, люблю даже больше, чем Энни Холл.
Блестящий фильм.
И «Дани Роуз Бродвея», «Бродвей Дани Роуз». Несколько фильмов из раннего сугубо комического периода, такие как «Бананы», «Бери деньги и беги», не знаю, как это точно называется.
Все это замечательные фильмы ранее, которые с этого началась моя жизнь в Америке. Как раз когда я приехал, это первый фильм, который я смотрел в Америке, и мне казалось, что ну, вся Америка такая. Я не очень представлял себе, насколько это уникальное явление и насколько оно не похоже на всю остальную страну.
Кстати, в этом списке этих сценариев есть также и фильм, который является для нас с вами свидетельством вот такой одновременно, это такое признание в любви, и, как всегда, у Алина оно ироническое, к русской культуре. Это фильм под названием «Любовь и смерть», который просто пародирует все классические произведения русской литературы.
Начиная с
«Войны и мир».
Войны,
«Войну и мир», конечно.
Да. Соломон, как известно, Вуди Аллен музыкант. И он играет на кларнете по понедельникам
да,
в клубе.
В отеле «Карлайл».
Знаменитый старинный отель в Мидтауне. Интересно, что условием его игры заключается в том, что к нему никто не будет обращаться. То есть нельзя пойти пообщаться с Вуди Алленом там. Почему кларнет и что музыка значит для Вуди Аллена?
Я думаю, что для Вуди Аллена кларнет значит более или менее то же самое, что для Эйнштейна значила скрипка. Человек видит возможность в какой-то смежной области искусства. Во-первых, он находит там питательный элемент для своего основного творчества. Эйнштейн, слушая музыку, я думаю, вдохновлялся на свои формулы. А Вуди Аллен, слушая музыку, которую он, кстати, активно использует в своих фильмах, она придает атмосферу и какую-то значительность дополнительную, какой-то вот такой второй, третий и четвертый планы его фильмам. А почему он играет на кларнете? Я считаю, что он отдыхает, играя на кларнете. Этот инструмент, кстати, очень даже внешне годится для Вуди Аллена, потому что флейта, она тоже как бы маленькая и такая как бы худощавая, как Аллен, но она немножко визгливая. А вот у кларнета как раз такой звук, то, что американцы называют mellow, более такой мягкий. У него есть очень своеобразный репертуар. Это вот ранний джаз такой, нью-орлеанский джаз. И я думаю, что, играя, он переносится вот в то славное время и тоже в нем себя воображает каким-то вот таким персонажем, который участвует, может быть, в какой-то вот такой мифической нью-орлеанской жизни.
Отсюда его псевдоним.
Да, Вуди, конечно же. Он взял это имя у своего любимого джазового музыканта, игравшего на кларнете, Вуди Хермана.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире специальный новогодний выпуск «Диалога на Бродвее», где мы с Соломоном Волковым подводим итоги 2015 года. А теперь пришла пора объявить музыканта года.
Я предлагаю сделать музыкантом года Даниила Трифонова, молодого российского пианиста, ему 24 года всего, который стал музыкальным героем и Америки, и, пожалуй, на сегодняшний момент всего музыкального мира. Феноменальное дарование. Он впервые заявил о себе по-настоящему в 2011 году, когда он победил на конкурсе Чайковского, причем не просто победил на конкурсе пианиста, получил еще гран-при и приз слушательских симпатий, и все, как бы стал таким явным фаворитом и любимцем аудитории в тот год. И бывает, что победители конкурса Чайковского не оправдывают в дальнейшем надежд, которые на них возлагались. Но это не случай Трифонова. Совсем недавно выступал в Нью-Йорке Валерий Гергиев, дирижировал Лондонским симфоническим оркестром. Я заглянул после концерта к нему за кулисы, и Гергиев стал восторгаться Трифоновым. Должен сказать, что для Гергиева вот так вот вдруг спонтанно начать восторгаться каким-то другим музыкантом – это вещь необычная. И он довольно долго говорил о том, какой это замечательный юноша, какой потрясающий из него вырастает на глазах музыкант, и как он быстро завоевывает признание, популярность. И растет, при этом растет.
Он же вообще вундеркинд, он 8 лет первый раз концерт давал.
Вы знаете, он в 5 лет начал сочинять, это интересно. Он сначала начал сочинять, он хотел стать композитором. И тут у него есть общее с такой фигурой, как Рихтер, который тоже начал с того, что сочинял музыку. Совсем не собирался стать концертирующим пианистом, как известно. Только очень постепенно он понял, что его призвание, быть может, это быть концертирующим пианистом. У Трифонова схожие... как мы видим, устремление, и он продолжает сочинять, в отличие от Рихтера, который перестал сочинять.
Недавно он играл свою премьеру.
Да, он играл фортепианный концерт свой и собирается сочинять дальше. Будем следить за его развитием так же, как и композитора. Что же касается его пианистических успехов, то свидетельством их трехнедельный марафон музыки Рахманинова в Нью-Йорке.
И это связывает нас с другим событием, которое я бы назвал скандалом года, во всяком случае, в музыкальной сфере. Речь идет о том, как российские власти хотели перетащить труп Рахманинова в
Россию. Там
труп
уже не остался, называется прах.
Хорошо, прах Рахманинова. Но я всегда представляю себе такую большую труповозку, когда знаменитых русских людей пытаются после смерти, после когда они перестали быть опасными, перетащить в Москву для того, чтобы таким образом как бы усилить державное влияние. И в связи с этим было много разговоров о том, что Рахманинов никому не нужен в Америке. Вот, по-моему, этот трехнедельный фестиваль Рахманинова, за которым Америка, в всяком случае, Нью-Йорк следил за твоим дыханием, говорит об обратном, не так ли?
Да, он пользовался огромным успехом. Ну, как всегда, знаете, к Рахманинову, тем не менее, до сих пор у какой-то части музыкальной критики американской отношение такое. Обязательно они должны продемонстрировать, что они с некоторой иронией вот к нему относятся. Это глупость абсолютнейшая, давным-давно уже устарела. Кстати, я должен сказать, что начало вот такой переоценки Рахманинова, к которому действительно в течение довольно долгого времени относились скептически, так вот, ничего более противоположного, чем Рахманинов и Стравинский, два выходца из России, музыкальной жизни Америки не было. И по мере того, как влияние Стравинского возрастало, влияние Рахманинова уменьшалось.
Такие качели, да?
Да. И сравнительно недавно стали опять воспринимать Рахманинова как серьезного композитора. Это связано было в первую очередь с его духовными опусами, с его всеночной. Это очень любопытно само по себе. Вот к этим сочинениям стали относиться серьезно. А сейчас дошла очередь и до фортепианных концертов его, которые никогда не исчезали из репертуара, всегда пользовались любовью у публики, но...
Это даром не проходит.
Да.
Знаете, любовь публики, да. И у критиков
считалось, считалось, что нужно... Рецензенты считали, что нужно отзываться о них иронически.
Я смотрел, как играет Трифонов. Очень любопытное зрелище. Он совершенно неподвижен. У него прямая спина, и руки, пальцы ласкают клавиши. Без выражения лица. Он медитирует над роялем. Очень сдержанная манера. Я просто сравнил с Ланг-Лангом, который прыгает так, что всегда боюсь, что он упадет со стула, когда он играет.
Вообще, Трифонов и Рахманинов – это любопытная пара вот на сегодняшний момент. Потому что ведь Трифонов, он сам об этом говорил не раз. Когда он учился в Московской консерватории, то он играл Чайковского, он играл Метнера, он играл Скрябина. И, кстати, под влиянием именно этих композиторов сочинен его фортепианный концерт. Но Рахманинова там он не играл. Рахманинов начал играть здесь, в Америке. У Сергея Бабаяна, тоже воспитанника Московской консерватории, который сейчас преподает в Кливленде. И там у него отдельная международная музыкальная академия у Бабаяна. Вообще, это очень такое любопытное смешение традиций и географии. Потому что и Трифонов, и Бабаян начинали оба в Москве в разное время. Потом вместе они оказались, опять-таки, порознь. Бабаян сначала приехал в Кливленд, потом к нему, по совету знатоков, приехал учиться Трифонов. И у Бабаяна как раз Трифонов начал изучать Рахманинова. Тоже русско-американского композитора и музыкального деятеля. И подражает как раз в какой-то степени в этой своей посадке, о которой вы говорите, Трифонов, именно Рахманинов. Так Рахманинов сидел за фортепиано. Вот, скажем, вот типичные для Трифонова такие плоское положение рук на клавиатуре. Это ярко выраженное влияние Горовица, что тоже интересно само по себе. И да, Трифонов хочет перевести исполнение Рахманинова, которое мне самому в какой-то момент я должен сознаться, казалось недостаточно эмоциональным. Я вырос под влиянием интерпретации Рахманинова Ван Клиберном. Это была очень эмоциональная интерпретация, и она для меня раскрепостила в годы моей молодости Рахманинова и сделала Рахманинова своим композитором. А когда я услышал записи самого Рахманинова, мне показалось, что там недостает какой-то вот этой эмоциональной открытости. Я это приписывал тому, что Рахманинов как бы стеснялся, что ли, вот в те годы, когда он начал записываться, стеснялся такой излишней
эмоциональности.
Да, потому что вокруг царил уже модернизм.
Что называется cool style.
Именно так.
Это
именно
слово, которое не переводится, но которое должно быть понятно уже всем.
Но в самое вот последнее время я стал находить зародыши вот этой новой эмоциональности в этом исполнении Рахманинова, вот этом сдержанном исполнении Рахманинова. И вот тут я возвращаюсь к тому, что для меня сейчас самое главное в искусстве, и о чем я все время сейчас говорю. Настоящее искусство для меня — это то, за которое не стыдно. И я вижу, как Трифонов в данный момент перехватывает как бы эстафету у Рахманинова с его вот этой эмоциональной сдержанностью, но насыщает ее какой-то новой эмоциональностью, потому что он не все время сидит вот такой неподвижной, как бы такой несколько окаменелой позе за фортепиано. Наоборот, там наступают моменты, когда он весь начинает как-то так нагибаться, уже почти извиваться, то, что Рахманинову не сделал ни за что. Я вижу здесь у Трифонова поиски какого-то нового синтеза между вот такой эмоциональностью, условно говоря, либерновского плана и тем, как интерпретировал свои сочинения Рахманинов. Потому что сочинение музыкальное живет через интерпретацию. Я не могу сказать, что стихотворение, скажем, живет через интерпретацию, хотя, вот если вот это мой критерий, что не стыдно произнести, он справедлив, то да, и через интерпретацию, потому что какие стихи живут? Казалось бы, стихи живут на странице книг, и все, и хорошо. Но живут по-настоящему те стихи, которые, условно говоря, влюбленный парень может прочесть девушке. Или наоборот. То есть интерпретировать.
Это значит, что вы отводите стихам жизнь только для молодых, что уже, конечно, неправильно, потому что стихи живут до тех пор, пока их, я бы сказал, цитируют.
Это условная форма.
И даже
еще
не так. Стихи живут до тех пор, пока все узнают цитату, пока цитатами разговаривают.
Вот вы в это слово произнесли. Разговаривают.
Да.
Правильно.
Однажды была такая
интерпретируют.
История. Я потерял очки, а компания была все сплошные молодежь. Такая, ребята все 25 лет. И я говорю, только детские книги читать. Ну, то, что я очки потерял, я могу читать только крупные буквы. И они говорят, да ладно, ладно, мы сейчас найдем очки. Никто не узнал Мандельштама. Я понял, что я попал не в свою среду. Так вот, стихи, конечно, живут, пока мы можем с ними
общаться. Правильно.
При их помощи.
То есть, вот, между прочим, сейчас, мне кажется, мы с вами в разговоре впервые сформулировали то, что даже и стихи живут только или в значительной степени вот в такой живой интерпретации, в актуальной интерпретации. А озвучивать стихи другому человеку ты можешь только тогда, когда их озвучивать не стыдно. Или же ты должен ставить какие-то воображаемые кавычки.
Но Надсона читать можно только в кавычках, скажем так, да?
Да, правильно. Я как раз, между прочим, вчера Насон, согласно указанию Маяковского, не читайте Насон, Надсона и Жарова, случайный сон, причина пожаров. Я, тем не менее, рискнул читать Насон, Надсона и...
Праздник чувства окончен, погасли огни, смыты краски, сняты румяна, и томительно тянутся пошлые дни, скучные позы, прозы, тоски и обмана. Примерно
да,
так?
Да, я как раз искал, между прочим, это стихотворение, потому что прочел его в вашем очередном фрагменте, печатающемся в «Новой газете», и
Вот мы и общаемся при помощи стихов.
Заодно просмотрел томик Надсона, там есть очень примечательные строчки.
Хорошо, но закончим Рахманиновым. Итак?
Итак, человеком года у нас был выбран Вуди Аллен на сей раз в связи с его 80-летием и неувядаемой жизненной и творческой энергией. А музыкантом года мы выбрали Данила Трифонова, замечательного пианиста молодого, у которого, безусловно, огромное будущее, и который на наших глазах стремится к тому, чтобы показать современной аудитории современного Рахманинова, задача огромной сложности. А мы отметим уходящий год звуками Рахманиновского второго концерта в исполнении самого автора, самого композитора и Филадельфийского оркестра под управлением Стаковского. Эти звуки, по-моему, прекрасно будут звучать у тех людей, в частности, у которых есть камин. Это музыка, по-моему, для камелька. И с ней очень хорошо провожать год. А вам, дорогие друзья, всем счастливого Нового года!
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Андрей Загданский, Марина Ефимова и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире. С наступающим Новым годом, дорогие друзья!